тоже всех приветствую, братья и сестры. Мне очень нравится, когда мы начинаем служение с такого действительно поклонения, прославления Господа. Мы можем начинать и с молитвы, мы можем начинать с благодарения, но я уверен, что одно из главных назначений таких вот наших совместных встреч, особенно в день воскресный, совместное поклонение, совместное прославление нашего Господа Иисуса Христа. Он славен, Он велик, Он достоин всякой чести. У нас уже почти в течение года, раз в месяц мы делаем такое изучение Библии, библейское занятие для всей церкви, прямо на собрании. И сегодня тоже такое время библейского занятия. И тема сегодняшняя, думаю, что будет очень актуальна. Вы знаете, что 19 января в России – это такой день, когда отмечается праздник Крещения Господня. Вот. Ну, может быть, это больше такой православный праздник, но, тем не менее, мы как баптисты, да, мы тоже имеем прямое отношение к крещению, это наше, одно из оснований нашей веры. Вот. Поэтому в наших церквах тоже этот праздник отмечается. И, кстати, в этот вторник будет тоже такая уже сложилась традиция, можно сказать, делать водное крещение. В Центральной Московской Церкви будет тоже крещение. И так Бог благословил, что около 80 человек будет принимать крещение. Обычно бывает, ну, 20, ну, 30, там, ну, до 40. И то как-то считалось, ну, 40 – это уже много. Вот, но сейчас вот и в Центральной Церкви Бог благословил. У них где-то около 40 человек будет. И еще около 40 человек из остальных московских церквей. Так что это огромное благословение. Вот молитесь, потому что немножко служители Центральной Церкви переживают, как это все организовать. Надо же всех там переодеть, и потом все это организовать, там и посушить потом, и так далее, и так далее. Так что молитесь, чтобы Господь благословил. Но в то же время это действительно праздник и благословение, когда люди каются, когда вот Сергей Васильевич уже сегодня говорил, кто-то дома кается, да, кто-то в церкви, но самое главное, чтобы люди примирялись с Богом, и страшно, когда сердце человеческое ожесточено и не готово примиряться с Богом, не готово восстанавливать, да, отношения с Господом. Итак, у нас сегодня 11-е занятие, по моим подсчетам, и тема «Водное крещение». Учение о Боге, тема водное крещение. Когда начинаешь изучать Библию, какую-то тему, то, вот знаете, чем как бы больше вникаешь в эту тему, тем больше начинаешь понимать, насколько она глубокая, насколько она такая всеобъемлющая. И вот эта тема тоже, я понимаю, что материал, который здесь будет сегодня изложен, он не охватывает всех аспектов. Я постарался какие-то основные моменты охватить, отметить, тексты Писания. Вот, но много очень всяких нюансов, отдельных таких моментов в этой теме, поэтому мы сегодня только, можно сказать, начинаем это изучение и будем продолжать дальше, если Господь даст нам дни жизни. Водные, я вообще вначале планировал взять сегодня две темы. Так, по моим планам, было водное крещение, вечеря Господня или хлебопреломление, но, как я уже сказал, по мере изучения я понял, что это две очень большие темы, не стоит их смешивать. И в следующий раз, если Господь позволит, мне даже такое есть в планах, чтобы в феврале, когда у нас будет причастие, это, по-моему, будет 6 февраля, мы сделаем библейское занятие, возьмем тему «Вечери Господней» или «Хлебопреломления». Так вот, первое, о чем я хотел сказать, что Священное Писание указывает только на два внешних знака проявления нашей внутренней сердечной веры, имеющие внешнюю форму ритуала или обряда. Это водное крещение или вечеря Господня. Что имеется в виду? Что вопросы, связанные с нашей верой, с нашим отношением с Богом, это такие духовные вопросы. Они касаются нашего сердца. Это такие невидимые вещи. Мы видим покаяние человека, да, но мы не видим, что происходит в духовном мире. Да. Мы только результаты видим. И по результатам мы можем посмотреть и сказать, вот этот человек действительно покаялся, жизнь его изменилась или нет. Изменилось ли его отношение к Богу, изменилось ли его отношение к ближнему, изменилось ли его отношение к церкви, изменилось ли его отношение по отношению к греху, там, к святости и так далее. Мы только плоды видим, да, результаты, но мы не видим, что в сердце происходит. И многие другие вещи, молитвы это невидимые, да, многие другие вещи в духовном мире, они невидимы. И в церкви Мы не видим, чтобы Господь оставил какие-то внешние повеления о внешнем служении, да? Сколько человек в хоре должно быть, сколько проповеди, какое должно быть там дом молитвы, да? Он там с какой крышей и так далее, как проводить служение. Но есть два установления, которые имеют как бы духовное значение, мы чуть попозже об этом поговорим, и в то же время имеют видимое проявление. И, кстати, в этом отношении даже вот в церкви, тоже в истории церкви были разные подходы, и некоторые такие христианские направления, течения говорили, что вообще все нужно духовно понимать. И даже водное крещение, вечеря Господня, что не нужно там входить в воду, не нужно преломлять хлеб, вот помолиться, представить себе, как-то так вот духовно это все внутри себя преломить, созерцать, да, но не нужно ничего делать, вот ничего материального не должно быть. Но, тем не менее, большинство, подавляющее большинство христиан во все века и в наши дни в разных деноминациях согласны с тем, что эти установления библейские, касающиеся водного крещения вечери Господней, нужно буквально осуществлять, да, буквально, в том числе крещение, это нужно войти в воду, погрузиться и так далее, и так далее. Дальше мы идем. Вот водное крещение по вере. Кто из вас был в Центральной Церкви, вы знаете, что это такое, что это не бассейн для купания, да? Это баптистерия, так называемое, это место, где в Центральной Церкви обычно совершается крещение, если Господь продлит там жизнь, и будет крещение там же проходить в следующий вторник. Да, вода там подогревается, а вот так происходит крещение на природе. Это одно из тоже таких первых крещений, вот где-то в 2000-х годах в Строгино, вот, наша церковь там участвовала, другие церкви, вот так происходит крещение на природе. И один из главных библейских текстов, повествующий о необходимости крещения, это Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 по 20 стихи. Я, кстати, напоминаю вам, кто забыл, пожалуйста, записывайте тексты Писания, они помогут вам лучше запомнить, и если в будущем с кем-то будете беседовать, можете подсказать, и для вас это будет памятью. Итак, один из главных текстов Матфея 28, 28 глава 16 стиха. Это уже после Голгофы, после воскресения Христа. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидев его, поклонились ему уже воскресшему Иисусу, да? А иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть вот это вот центральное повеление, да, учите и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дальше, пожалуйста. Но надо еще сказать, что вот крещение, которое мы делаем в христианской церкви сегодня, оно имеет как бы такие несколько прообразов в Ветхом Завете, в дохристианской эпохе. Это еще не крещение вот, во имя Господа Иисуса Христа, это некие прообразы, я назвал, да? Но первый из них – это омовение, такой обряд омовения, который был предписан в законе Моисея. И этот обряд был очень известен народу израильскому. Он совершался в определенных случаях, когда какие-то покаяния произносили, жертвы приносили, какие-то вопросы связаны с очищением. И тогда параллельно с приносимыми жертвами, там, молитвами и так далее, совершался обряд омовения. То есть омывали одежду, омывали тело, и это было символом такого-то очищения. Ну, например, книга Левит, 16 глава, с 26 стиха. Это один из таких текстов, их несколько. Левит. Книга Левит, 16, ну я говорю, книга Левит, 16 глава, с 26 стиха. «Тот, кто отводил козла для отпущения», имеется в виду, может быть, вы читали козел отпущения, когда как бы символически на животные возлагались грехи людей, «он должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и после того может войти в стан». То есть вот такой очень простой обряд, он был символом такого очищения, когда человек буквально омывался как бы в некоем источнике, вот, и мыл свои одежды, и это был такой вот обряд омовения. И что-то похожее, мы будем говорить, что другое, но что-то, какая-то аналогия есть и в случае с крещением. И также, когда если язычник переходил в иудейскую веру, не из израильского народа, кто из вас ходит по четвергам на библейские занятия, Саша Попов несколько раз к этой теме возвращался, показывал интересные картинки, как это происходит. Но если язычник хотел, принимал веру в Бога живого, в Бога Библии, в Господа Иегову, то был специальный обряд очищения, и он должен, если это мужчина, должен был пройти обряд обрезания, и также обряд вот такого омовения символического. И после этого он как бы считался уже как иудеем, хотя по природе был не иудеем, может быть, там парфянин, или медианин, или перс, или грек, или кто-то еще, но после этого обряда он как бы считался духовно иудеем. И интересную информацию Саша Попов сказал, что нередко вот эти вот прозелиты, так называемые, то есть обращенные из язычников, они считались еще более иудеями, чем иудеи по плоти, потому что иудеи по плоти нередко... ну и пренебрегали законами Божьими, да, и как-то вот так вот формально относились к своему иудейству, может быть, не все там какие-то жертвы приносили, еще что-то, но вот уже если человек сознательно из язычников приходил и принимал иудаизм, принимал веру в Бога живого, закон Моисея и так далее, то он, как правило, был особенно такой ревностный, и он считался, так сказать, настоящим практически стопроцентным иудеем, хотя по природе таковым не был. Вторым прообразом крещения Господа Иисуса Христа было крещение Иоанна Крестителя. И сразу нужно сказать, что крещение Иоанна Крестителя – это крещение покаяния. И оно было как бы таким переходным, может быть, моментом между омовением Ветхого Завета и крещением во имя Господа Иисуса Христа. Это было крещение покаяния. Крещение, когда Иоанн призывал людей покаяться, приготовить путь Господу, то есть приготовить путь грядущему Господу Иисусу Христу, Мессии. И Евангелие от Луки, 3 глава, 2-3 стихи, мы можем прочитать. Луки, 3 глава, 2-3 стихи. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и проходил он по всей крестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Вот такой был тоже прообраз. И это известная картина нашего русского художника Иванова «Явление Христа народу». Здесь как раз вот такой эпизод, как этот художник представил себе, как крещение Иоанна Крестителя, вот где-то здесь вот Иордан, да, вот таким образом происходило. Но и крещение Иоанна в Писании, говорит, было важным этапом подготовки людей к принятию грядущего Господа Иисуса Христа. И это был такой переходный период, как я уже сказал. Но крещение, заповеданное Христом во имя Отца и Сына и Святого Духа, имеет ценность и значение для всех христиан и даже до наших дней. То есть, если крещение Иоанна имело такое локальное значение во временном промежутке, да, то крещение во имя Иисуса Христа, оно справедливо для всей Церкви Христовой вплоть до наших дней. И есть такой интересный текст Писания, это Деяния апостолов, 19 глава, 1-5 стихов. Дома можете еще раз прочитать поподробнее. Деяния апостолов, 19 глава, 1-5 стихов. Деяния апостолов, 19 глава. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, имеется в виду апостол Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение». То есть вот это, да, крещение Иоанна Крестителя. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Это Деяния апостолов, 19 глава, с 1 стиха. То есть мы видим, что вот это крещение Иоанна Крестителя как бы такой промежуточной было формы, да, и человек, который был крещен Иоанном или крещен, так сказать, по образу, который Иоанн Креститель установил, и который потом становился христианином, ему нужно было еще принять крещение уже во имя Господа Иисуса Христа. Еще один из таких важнейших текстов, говорящих о важности крещения, это Евангелие от Марка, 16 глава. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. «И сказал Христос ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Всем людям имеется в виду, да? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Видите, то есть вот этот аспект, веровать и креститься, то есть это как бы некий такой почти единый акт, да, веровать и креститься, что-то такое вместе. И мы чуть дальше вернемся к этому тексту, ну вот несколько фотографий, как крещение происходит в церквах нашего братства. Это вот Александр Васильевич Федичкин, один из пресвитеров Московской церкви. Вот. А вот это крещение для меня особенно памятное, один раз в жизни своей я крестил в тюрьме, в колонии. И вот как раз это крещение в колонии подмосковной, в городе Коломна. Вот это люди заключенные, которые там уверовали, и они пожелали креститься. И хотя я не совершаю регулярное служение в тюрьме, но братья почему-то предоставили мне такую честь совершать там крещение. Еще такое одно очень важное утверждение, что крещение – это часть процесса спасения. Вы знаете, некоторые люди говорят, что ну вот я покаялся, я принял Иисуса своим спасителем, уверовал, ну этого достаточно, зачем мне креститься? Ну, может быть, когда-нибудь крещусь, может быть, не крещусь. То есть с неким таким пренебрежением относятся к вопросу крещения. Но мы уже читали Марка 16 глава, да, где кто будет веровать и креститься. Еще один такой текст очень важный. Деяния апостола 2 глава, Деяния апостола 2 глава с 36 стиха. Деяния апостола, 2 глава, 36 стиха. Это проповедь апостола Петра. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, да? Вот второй раз встречается вот это сочетание, покайтесь, мы там, кто будет веровать и креститься, да? А здесь говорится, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть покаяние, крещение, это что-то такое, ну, можно сказать, единое, да? Это как бы это часть одного процесса спасения, который каждый человек, желающий примириться с Богом, должен пройти, должен пережить и испытать в своей жизни. Но вместе с тем, вера, конечно, первична. В вопросах спасения вера первична. То есть, нигде мы не видим в Писании, что можно креститься без веры. Но в то же время есть примеры, один из них это случай с разбойником на кресте, когда человек уверовал во Христа, но не крестился. Водное, он не смог принять водное крещение, да? Это Евангелие от Луки, 23 глава об этом повествует. Очень такой важный текст Писания, Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стиха. Когда, помните, два разбойника было, да, один из них хулил Иисуса, второй сказал, или ты не боишься Бога и так далее. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Это Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стиха. И вот это пример того, что человек может оказаться в Царстве Божьем, даже не крестившись. Но этот пример такой, знаете, уникальный, исключительный. Например, человек покаялся в тюрьме, но некому было его крестить. Человек покаялся где-то там в нехристианской стране, может быть, мусульманской, языческой, да, не было там служителя, не было пастора, не было миссионера, который бы мог его крестить, или в больнице перед смертью, или дома человек. Так, ну, разные бывают обстоятельства, да. Поэтому, конечно, вера в Иисуса Христа, она первична. Хотя мы выше сказали, что крещение – это часть, как бы, спасения и уверования, но тем не менее. Ну, еще один текст, это уже из проповеди апостола Павла, Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих, 16:31, где Павел говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. То есть тут не написано, веруй в Господа, крестись, и спасешься ты и весь дом твой. Да? То есть вот такой как бы момент, что вера первична, но крещение вместе с тем очень важно. Ну вот такая одно из представлений художника, как проходили голгофские страдания. Вот, и один из этих разбойников хулил Господа, второй сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И без крещения, но тем не менее по вере, Иисус ему ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Таким образом, в нормальных условиях жизни крещение – это необходимая часть спасения. Еще раз этот текст я напоминаю, вы уже записывали его. Это Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Хотя вот тут тоже интересный момент. Смотрите, написано: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, и тут больше нет этого повторения «креститься», да? Все-таки первична вера. А кто не будет веровать, да? То есть без веры невозможно спасение. Будет осужден, будет погибнет без веры в Господа Иисуса Христа. Теперь мы поговорим немножко о том, в чем смысл крещения. В чем смысл крещения? Или вообще, что такое крещение? Прежде всего, крещение – это открытое свидетельство своей внутренней веры. В самом начале я сказал, что вообще вопросы веры – это то, что в сердце происходит. И некоторые люди говорят, что это мое личное дело. Это мои личные отношения с Богом. И в чем-то они правы. Действительно, вопросы веры – это вопросы личных отношений человека с Богом. Мы не имеем права вторгаться как-то в это, да? Мы можем влиять, помогать, молиться за человека, но вопрос веры – это его личные отношения с Богом. Нет такого приборчика, который можно поднести к сердцу человека и сказать: ага, у тебя есть вера, у тебя нету веры, мы только смотрим по плодам и так далее. Но вместе с тем, крещение – это такое открытое проявление своей веры, такое, знаете, ну, как бы еще такое слово есть, публичное такое декларирование, что да, я верую, да, я принял Христа, да, я люблю Его, да, Он мой Спаситель. Это очень важный момент. И вот есть такой текст Писания, послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стихи. К римлянам, 10 глава, 9-10 стихи. Очень важный текст, кстати, братья и сестры. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердце верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Знаете, это очень серьезный текст, говорящий о том, что если мы, будучи христианами, не исповедуем Иисуса Христа, не говорим об Иисусе, не поем об Иисусе, не молимся вслух об Иисусе, да? не говорим о своей вере, то большой вопрос, а христиане ли мы, рождены ли мы свыше? Я помню, как-то в Брянской церкви было такое, может быть, внутреннее церковное такое решение, установление, и они так говорили, что если человек в церкви вслух не молится, то мы его крестить не будем. И говорю: почему? Потому что что это за дитя, которое с Отцом своим небесным не разговаривает, да? У них такое было установление, что если ты рожденный свыше, если ты христианин, ты должен устами исповедовать. Это может быть и свидетельство, когда ты неверующим исповедуешь, да? Но это просто твое проявление в молитве, может быть, там, в песнопении, в стихотворении, в соответствии с теми дарами, которые у тебя есть, но ты говоришь о своей вере. И это важный момент, потому что устами исповедуют ко спасению. То есть это провозглашение веры. И как раз крещение – это один из таких аспектов, когда мы открыто говорим: я христианин, я вступаю в воду крещения. Там пастор спрашивает перед всеми: ты веруешь в Иисуса? Верую. И тогда по вере твоей крещу тебя. И очень такой еще важный момент. Во времена гонений христиан начинали преследовать, как правило, только после крещения. Если человек просто ходил в христианскую церковь, в общину, если человек как-то посидел, даже если он покаялся, то, как правило, его еще никто не трогал. Это, ну, мало ли там человек помолился, да, все молятся. Но как только он принимал крещение, это было его публичным свидетельством, что он христианин. И если было времена гонений, то начинались на него гонения. Точно так же, и если человек из еврейской общины, иудей, принимал Христа Спасителем, то его изгоняли из общины иудеев и начинали считать чужим только после крещения. Если он, будучи иудеем, как-то, может быть, даже сочувствовал христианам или молился тайком Христу, на это особо внимания не обращали. Но как только он принимал крещение, это было публичным свидетельством его веры. И точно так же в мусульманских странах, когда, конечно, разные бывают ситуации, но чаще всего, если кто-то из мусульман становится, просто, может быть, там Библию читает или как-то еще, это одна ситуация. Но если он принимает крещение, это означает явный разрыв с мусульманством, с учением Магомета, да, там с их, так сказать, основанием их веры и принятие христианства. И после этого, как правило, начинают людей гнать или даже убивать, если они из мусульман перешли в христианство и крестились. Ну, это вот один из примеров преследования за веру, хотя, откровенно говоря, эта картинка, скорее всего, говорит о уже временах инквизиции, когда убивали людей за их веру в Евангелие, за их веру такую вот по Писанию, да, не по обряду, не по традиции. Дальше. Второй смысл заповеди крещения – это проявление послушания Господу. Первое – это открытое свидетельство. Второе – это послушание Господу. То есть, мы уже этот текст читали, можете его не записывать, Матфея, 28 глава. Иисус сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, если человек уверовал, мы ему засвидетельствовали, он покаялся, то его следующий шаг послушания Господу – это крещение, потому что так Иисус заповедовал, что нужно крестить. Поэтому это элементарное послушание Господу. И сам Иисус в этом показал пример. В Евангелии от Матфея, в 3 главе, 15 стихе, мы читаем ситуацию, когда крестился сам Иисус. Матфея 3:15. Но Иисус сказал ему, Иоанну Крестителю, в ответ. Помните, когда он удерживал его и говорит, что мне нужно у тебя креститься, от тебя креститься. Но Иисус сказал: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И тогда Иоанн допускает его. То есть Иисус безгрешный, ему не в чем было каяться. Крещение Иоанново было крещение в покаяние. Иисусу не в чем было каяться, но он исполнил правду Божию. Если Господь определил, чтобы Иоанн Креститель пришел, чтобы он проповедовал покаяние, чтобы люди крестились и так далее, то Иисус безгрешный, но он крестился, чтобы исполнить всякую правду Божию. Поэтому если кто-то уверовал, покаялся, примирился с Господом, то он должен исполнить всю правду Божию, просто элементарное послушание проявить Господу и принять крещение. Третий аспект крещения – это обещание Богу доброй совести. И еще, как мы так говорим, вступление в заветные отношения со Христом. Хотя я не нашел в Писании прямого указания, что крещение – это как бы завет с Богом, такого, ну, текста такого нету, но вот само вот это обещание Богу – это определенные такие заветные отношения, да, когда мы обещаем Богу, когда мы какое-то даем ему обещание, некий такой, ну, условно говоря, договор, что ли, с Господом, да, что Господь, в свою очередь, ну, он всегда верен, да, но вот это обещание Богу является в каком-то смысле заветными отношениями, да. Это 1 Петра 3:21. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести – спасает воскресением Иисуса Христа. Причем интересно, что иногда в наших церквах, в нашем братстве говорится такая фраза: обещание Богу служить доброй совестью. И я помню, в Центральную церковь, когда я ходил в свое время в молодости, там даже уже, ну, когда крестили, то я помню, Иван Михайлович Кораблев спрашивал: обещаешь ли Богу служить доброй совестью? Да? Но это не совсем правильное выражение, потому что тут нет слова «служить». И тут немножко другой оттенок. Обещаешь ли Богу жить по доброй совести? Обещаешь ли Богу хранить добрую совесть? То есть жить вот по духу, да, жить по Писанию, жить так, как по совести, которую Господь обновил Духом Святым. Это более глубокий аспект, чем просто служить Богу там внешне, может быть, дарами или талантами. И водное крещение – это обещание Богу доброй совести, то есть ответственное согласие на вхождение в завет с Богом, согласие на Божие требования иметь добрую совесть. То есть Господу угодно, чтобы мы жили вот по этой доброй совести, что Он вложил нас это в Духом Святым. И, кстати, мы знаем, что совесть человека во многом зависит от его, как бы сказать, от его понимания, от его мировоззрения, от его внутренних отношений с Богом. Например, люди есть такие сожженные в совести, да, преступники, убийцы, там, грешники, которые творят зло, и совесть их не осуждает. Они говорят: а меня совесть не осуждает. Я украл у кого-то, говорят, ну еще у него там еще много, а что, меня совесть не осуждает. Но когда мы примиряемся со Христом, Бог обновляет нашу совесть, делает ее доброй совестью. И ответственность христианина в том, чтобы жить в соответствии вот с этой совестью, которая обновлена Духом Святым и научена Словом Божиим. Итак, крещение – это обещание Богу доброй совести. Оно побуждает верующего человека жить прогрессирующей христианской жизнью, идти путем освящения и преображения в образ Иисуса Христа. Добрая совесть должна проявляться во всех сферах жизни христианина – в мыслях, словах, действиях, служении, в контактах с домашними, посторонними, с друзьями и врагами. То есть, фактически, должен быть плод, да? Мы говорим, плод нашего уверования, плод нашего крещения. Если человек покаялся и, может быть, даже крестился, но мы видим, что у него, как раньше, он какие-то грязные слова выскакивали, продолжают выскакивать, как раньше он был скандальный, жадный, там, или там, простите, обжора, там, или там еще что-то такое, там, болтун какой-то, или обидчик, или наоборот, и ничего не изменилось в его сердце, он таким же остался, да. То есть мы видим, что тогда добрая совесть не проявляется, у него совесть не обновилась, его сердце, похоже, не обновилось. И если у человека нет желания идти в церковь, нет желания жить святой жизнью, нет желания читать Писание, нет желания делиться своей верой с другими, это все такие, знаете, тревожные звоночки, говорящие, скорее всего, о том, что его совесть еще не обновилась. И хотя он считает, что он покаялся, что, может быть, даже когда-то он крестился, но он живет прежний греховный вот образ жизни, у него такой вот старый, ветхий, по ветхому человеку, да, до уверования. Четвертый момент, как бы, что, в чем суть крещения. Крещение – это символ смерти для прежней греховной жизни. И есть такой текст, послание к римлянам, 6 глава. Послание к римлянам, 6 глава, 3-4 стихи. Очень такой важный текст, говорящий о том, что, вот смотрите, крещение – это некий такой видимый, как мы сказали в самом начале, такой некий обряд, некое такое действие, которое происходит физически. Когда человек либо в баптистерии, либо на природе входит в водоем, крестится, что-то такое материальное происходит, да? Он намокает, он там еще что-то, физическое действие. Но вместе с тем есть что-то такое, находящееся за пределами физического мира, нечто духовное. А именно, что крестясь во Христа, мы крестимся в смерть Христа. Мы как бы символизируем, что умираем для своей прежней греховной жизни, для своей гордыни, для своего там капризов своих, для своего какого-то эгоизма и так далее, и так далее. Неужели не знаете, пишет апостол Павел, такой вот риторический вопрос, имеется в виду, что, конечно, вы это знаете, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это очень важный момент, братья и сестры. И всякий, кто уже крестился, вспомните день своего крещения. И мы уже не принадлежим себе, помните, апостол Павел пишет в другом месте, да, что вы уже не свои, вы куплены дорогой ценой, вы уже умерли для себя. Как нам жить для греха, как нам жить для плоти? И если только мы снова начинаем говорить, что а я вот так хочу, а я так не хочу, а это я исполнять буду, а это я не буду, я вот как бы сам себе, так сказать, режиссер, то мы грешим, потому что мы уже умерли. Мы уже не принадлежим себе. Мы Господу принадлежим. Мы должны по слову жить. Мы должны жить духовной жизнью, как духовные люди. Итак, крещение, это как бы продолжение вот этого четвертого пункта, это символ духовного соединения со Христом, с Его смертью и воскресением. И погружение в воду – символ смерти для греха и погружение во Христа. И когда человек поднимается из воды, он свидетельствует о своем воскресении для новой жизни во Христе. Да, это символ, но тем не менее. Мы в одном из гимнов поем, что вот крещение – это водяная могила, да? Но не потому, что мы туда человека опустили и не подняли, да, там водяная могила. Нет, водяная могила, что он как бы там умер для прежней греховной жизни, для своего «я». И теперь уже для Бога живет, поднимаясь из воды. Он говорит: «Господи, вот я, пошли меня, что повелишь мне делать?» Это истинный смысл крещения. И как мы уже сказали, что крещение имеет вот эту невидимую духовную часть, вот это внутреннее соединение уверовавшего со Христом в одном духе. Ну, теперь несколько условий для принятия крещения. Я еще раз говорю, что, конечно, в рамках одного урока мы не можем все аспекты охватить, только некоторые из них, поэтому вот будем как бы на этом пока остановимся. Итак, Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. Первое условие для того, чтобы человека можно было крестить. Его добровольное желание. прежде всего, человек должен желать. Нельзя никого заставлять креститься. Если, может быть, у вас есть дети или внуки, или родственники, и вы очень хотите, чтобы они уверовали, чтобы они пришли к Господу, это хорошее желание, молитесь за них, поститесь, я тоже так делаю, но мы не можем никого заставлять креститься. И даже как-то усиленно подталкивать не нужно. Вы знаете, вот мой опыт пасторского служения показывает, что некоторые мамочки особенно, да, иногда им так хочется, чтобы их дети были в церкви, чтобы они уверовали, крестились. И, может быть, какое-то движение начинается в сердцах их детей к Богу, какое-то стремление. И они скорее, давай, вот давай, крестись, вот, в надежде, что как бы что-то крещение изменит. И человек крестился, стал формально членом церкви, но проходит время, ему не хочется идти в церковь, ему не хочется читать Библию. У него нет изменений в жизни, и эта мамочка начинает переживать, ну как же так, ну ты же крестился, ну ты же вот уверовал, ты же теперь член церкви, а что ж ты вот в воскресенье-то дома-то сидишь, не идешь в церковь, в Дом Божий и так далее, и так далее. А причина в том, что у него не было личного желания, его сердце еще не пробудилось, его душа еще не отозвалась на призыв Божий, а мы уже его толкаем, давай, давай, чтобы сказали, а мой сыночек крещеный, а моя дочка член церкви. Где-то, может быть, даже, простите, это некое такое для нас, ну, не знаю, самоуспокоение или даже какое-то тщеславие, что вот мои все детки-то верующие, уже все члены церкви. Самое главное, чтобы было желание человека. Это Деяние 2.41. Итак, охотно принявшие слово его, слово апостола проповедь Петра, да, крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000. Второе – это искреннее покаяние человека пред Богом. У нас уже была тема покаяния, мы изучали, что покаяние означает перемену жизни. Не просто «Господи, помилуй», человек сказал, вышел и снова грешит, как и прежде. Да? А покаялся, и есть греческое слово, означающее поворот на 180 градусов. Да? Покаяние означает изменение человеческой жизни. Когда мы жили для греха, жили для себя, но покаялись и пошли за Господом. Так вот, искреннее покаяние – это необходимое условие, прежде чем человек крестится. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. По-моему, этот текст уже читали, но можете еще раз записать. Деяние 2.38. Деяние 2.38. Ну вот я не нашел картинку покаяния грешника, нашел картинку молитвы одного служителя, но тем не менее, это тоже покаяние, да, служителю тоже нужно каяться. Третье условие для принятия крещения – это глубокая искренняя вера. Глубокая искренняя вера. То есть мы говорили, что вера – необходимое условие для крещения. И здесь можно вспомнить Деяния апостолов, 8 глава. Там описывается событие крещения одного человека, который по всей вероятности был африканцем, чернокожим человеком. Он был вельможа царицы Кандаки, да, по-моему, да? И его крестил диакон первой церкви Филипп. И вот такой отрывок Деяния апостолов, 2 глава, 36 стиха. «Между тем, продолжая путь, они, этот евнух, этот вельможа Филипп, приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. То есть вот эта вера от всего сердца, глубокая и искренняя вера в Господа Иисуса Христа. Ну и четвертое условие. Может быть, знаете, вот я хочу как бы откровенно сказать, что его нету, но я не нашел как бы прямого указания в Библии, что оно обязательно к крещению должно быть, да, вот это вот условие. Но оно относится вообще в принципе к каждому христианину, к следованию за Христом, к ученичеству. Это отречение от себя и покорность Господу. Если человек не отрекся от себя, от своей прежней греховной жизни, если он не покорился Господу, как он может быть учеником Иисуса? Как он может креститься? Как он может дальше следовать за Иисусом? Поэтому я вот записал такой пункт, вот, условия для принятия крещения – это готовность отречься от себя, от своей прежней греховной жизни и покориться Господу во всем. И вот эти известные слова Иисуса, Луки 9.23, Евангелие от Луки – 9.23. «Ко всем же Христос сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Ну и более в современном переводе этот текст звучит так. Это Луки 9.23, тот же самый текст, только в современном переводе. «А потом Иисус сказал всем, кто хочет следовать за мною, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест тогда он будет следовать за мною. Еще один важный момент, что Писание учит о сознательном крещении именно взрослого человека. Почему? Потому что желающий креститься, что он должен принять Слово Божие, раскаяться в грехах своих, поверить от всего сердца в Иисуса как личного Спасителя, покорить себя Господу, и тогда он может креститься. То есть это шаги, которые может сделать, должен сделать человек сознательно, по вере, сознательно, от сердца принять решение. И мы, как евангельские христиане-баптисты, крестим взрослых людей. А иногда возникает, вот как раз на основании этого, иногда возникает вопрос, когда, допустим, подростки или так сказать, младшая молодежь. Вот можно ли крестить там 14 лет, 15 лет человека? И, ну, вот, допустим, прежнее поколение наших служителей считали, что, ну, в лучшем случае крестить можно с 18 лет, там, ну, может быть, с каким-то исключением до 17, 16. Но как бы в наши дни немножечко ситуация меняется. Если мы видим, что человек и молодой человек, или сестра, или брат, девушка, или юноша, и в 15 или в 16 лет, но искренне покаялся, верует в Господа, он действительно стремится служить Ему, жить по Слову, жить по Духу, жить по-Божьему, и его жизнь изменилась, и родители свидетельствуют, что его жизнь изменилась, то в каких-то случаях мы допускаем и более раннее крещение. Но вместе с тем все равно эти условия соблюдаются. То есть взрослый – это не значит, что только там у кого паспорт есть или еще что-то такое. Даже мы с Леной заезжали в Центральную Церковь на днях и беседовали там с некоторыми служителями. Они говорят, что в этом году несколько пришло таких вот подростков креститься в Центральной Церкви. И такая у нас Центральная Церковь более традиционная все-таки. Вот и Сергей Николаевич, первый пресвитер церкви, лично встречался с этими подростками. И перед встречей он говорит даже, что мне как-то вот, ну, есть страх, чтобы крестить их, но рано еще, они такие еще молодые. Но тем не менее, все-таки несколько из них допустили. И он потом говорил, что я не мог их не допустить. Я видел, что они любят Господа. Я видел, что они действительно рождены свыше, что они исповедуют свою веру, хотя вот они такие молодые, юные, там, не знаю, какой нижний, так сказать, возрастной порог, да, но они действительно любят Господа. Единственное, что, говорит, я потом позвал их родителей верующих и сказал, что вы ответственны за своих детей, вы помогли им прийти к Господу, вы молились их, может, так сказать, ну, не знаю, не совсем правильно, с догматической точки зрения, вымолили их, да, Господь спасает, но вы теперь ответственны, чтобы они духовно росли. Продолжайте их опекать, продолжайте о них заботиться. Такой интересный тоже опыт. Но еще, просто как бы продолжение этой темы, что дети, невменяемые больные люди, не могут отвечать за свои поступки, потому не могут креститься и заключить завет с Господом. То, что касается младенцев, то нигде, во-первых, в Библии это не упоминается, о крещении младенцев. И даже история говорит, что ранним христианским авторам крещение младенцев было неизвестно. Вот в исторических документах впервые упоминается это очень робко, где-то в начале 3 века где-то крещение, о младенческом крещении. И уже значительно позже крещение младенцев утвердилось в практике исторических церквей. До сих пор как бы они на этом настаивают, что крестить нужно младенцев, но в Библии мы не имеем оснований. Единственное, есть, может быть, текст Писания, когда, если вы помните, о доме Корнилия сказано, что уверовал он, и там крестился он и домашние его. И вот делается такой логический вывод, что раз домашние, наверное, там были дети, может быть, и младенцы, всех их крестил апостол Петр. Но это чисто вот такая человеческая логика. Мы не знаем, может, у него вообще детей не было у Корнилия, да? Вот, но тем не менее. Вот это вот крещение взрослых тоже в нашей церкви крестили в Строгино. Вот такой интересный момент, он, как мы понимаем, как евангельские христиане-баптисты, что, скорее всего, малые дети войдут в Царство Небесное, если они умерли, да, в младенчестве, да, войдут в Царство Небесное не потому, что они крещены или не крещены, но Христос сказал, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. То есть малые дети, они еще как бы не в том сознании, чтобы отличать там добро от зла, грех от негреха. Они еще не могут, так сказать, сознательно грешить до определенного времени, да. Поэтому, скорее всего, мы так понимаем, что Господь примет их, если даже тот из младенцев умирает. Но есть еще один такой текст, Я просто, вот, готовясь к занятию, встретил его как тоже аргумент, хотя он такой тоже немножечко, может быть, непрямой. Пишу 1 Иоанна 2:12, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. То есть, как бы вот, возможно, что вот малые дети, им Господь не вменяет греха благодаря жертве Христа, что они еще грешат бессознательно, и как бы бессознательно жертва Христа для них работает. Когда уже они сознательно начинают жить, отвечать за свои поступки, тогда им нужно сознательно и примириться с Богом. Это Марка 10:14, Евангелие Марка, и 1 Иоанна 2:12. Таким образом, нигде в Писании не говорится о необходимости крестить младенцев для их спасения. Но еще одно очень такое утверждение, мы как евангельские христиане-баптисты так понимаем, что крещение должно совершаться через полное погружение. Через полное погружение. Само слово крещение с греческого языка переводится как погружение. Погружение во что-то, да, такое окунание некое, да. Ну вот еще таких два текста Писания есть. Крещение Иоанна Крестителя, это Евангелие от Иоанна 3:23. Иоанна 3:23. Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. То есть даже Иоанн совершал крещение там, где было много воды, где по всей вероятности можно было человека не просто побрызгать на него или там облить его из кружечки, да, но где много было воды. И даже в Ветхом Завете, вот мы говорили, что один из прообразов крещения – это омовение, то есть как бы человек полностью омывал свое тело, да? Он не брал просто из чаши там что-то, брызгал на себя, или там священник на него, но он омывал даже одежды свои, тело полностью. Таким образом, мы веруем и так понимаем, что крестить лучше полным погружением. И в случае с евнухом, этот текст тоже читали, можете не записывать, это 8 глава Деяний апостолов, приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. То есть они сошли, как бы, да, вошли в воду, и там Филипп крестил евнуха. Вот. Конечно, бывают исключительные случаи, может быть, например, люди, если живут в пустыне где-то, да, и там уверовали, там вода на вес золота, какие-то исключительные случаи бывают, или, например, человек в тюрьме покаялся, или где-то еще, где тоже нет такого водоема, или там власти настроены агрессивно, как в советское время, или еще что-то. Вот, поэтому какие-то исключения могут быть, но, как правило, крещение осуществляется полным погружением. Это лучше, это мы видим на основании Писания, что это более точное исполнение заповедей. Даже, наверное, вы слышали, что есть такая практика, если человек покаялся, будучи больным, дома, может быть, то иногда дома крестят в ванной. Мне один раз в жизни пришлось участвовать в таком крещении, когда человека крестят в ванной, тоже полным погружением, то есть его как бы вот, ну так вот, воду наливают, и вот как бы через воду вот так вот, так сказать, пропускают, да, то есть не наклоняют, потому что ванна маленькая, а вот таким образом. Мне пришлось участвовать, ты, по-моему, тоже был, да, мы с Сергеем Васильевичем и Олегом Ивановичем Терентьевым как-то участвовали. Ну и еще один из моментов, мы уже подходим к концу, это формула крещения так называемая, то есть в Евангелии мы встречаем так называемые две формулы крещения. Это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, которое заповедовал Иисус: идите, крестите во имя Отца и Сына. Да? И в то же время дважды в Деяниях апостолов встречается выражение «креститься во имя Иисуса Христа». Это Деяния 2:38 и 10:48 Деяния. И опять-таки в некоторых церквах вот делается на это такой акцент, что вот раз написано в Деяниях апостолов, что крещение во имя Иисуса Христа. Но у нас уже была эта тема о Троице, что Бог Отец, Сын и Дух, Святой Иисус Христос – это один Бог, проявляющийся в трех лицах. И мы считаем, что равнозначно крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа, но в нашем братстве больше принято вот следовать, как Иисус сказал, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому мы так и крестим. Как сказал Иисус, как Он заповедовал, так этому и следуем. И теперь золотой стих для заучивания, последний слайд по нашей презентации. Известный очень текст, я думаю, что вам будет легко его заучить. Давайте мы его сейчас, как обычно, мы два раза вслух прочитаем, вот, и потом будем молиться. Евангелие от Матфея, 28 глава, мы сегодня уже вспоминали этот текст, но он очень важный, поэтому если кто-то его еще не выучил, выучите, это будет пользой для вас и для вашего служения, для вашей духовной жизни. Итак, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи, все вместе читаем. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И еще раз Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помолимся. Господь милосердный и праведный, мы благодарим Тебя, что Ты пришел на эту землю, чтобы спасти людей своих от грехов их. Ты пришел прежде всего для того, чтобы мы уверовали в Тебя, покаялись в своих грехах, оставили прежний греховный образ жизни. Но, Господи, Ты оставил такую заповедь, это является частью спасения, чтобы всякий верующий в Иисуса Христа принял крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это воля Твоя, это угодно Тебе. Благослови, Господь, нас быть покорными Тебе, послушными Тебе. Благослови, Господи, тех из нас, кто уже когда-то крестился, вступил в завет с Тобою, дал Тебе обещание доброй совести. Дай нам силы от Духа Святого жить по доброй совести, жить по Духу, жить по Слову. Помоги нам помнить, что мы уже не свои, Господь, что мы куплены дорогой ценой, что мы умерли вот в этой водяной могиле, Господь. Это был символ нашей смерти со Христом, во Христе, и нашего воскресения для новой жизни, для жизни служения Господу, для жизни прославления Господа, для жизни покаяния, для жизни проповедования. Господь, благослови нас в этом. Чтобы, Господи, не было в нашей церкви таких ленивых, лукавых людей, людей духовно едва тепленьких, Господь, людей равнодушных, людей, живущих в грехах, которые пытаются совместить христианскую веру с прежней плотской жизнью, Господь. Благослови, 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 пробуди, Господь, и благослови, чтобы мы действительно были живыми, верными, преданными Тебе во всем. И те, кто еще не крестился, Господь, благослови. Кто еще не покаялся, чтобы покаялись, уверовали в Тебя. Кто еще не крестился, благослови, приготовь их к этому крещению. Благослови тех, кто ходил на занятия в нашей церкви, готовится принять крещение во вторник. И из других церквей также, из центральной церкви, чтобы это был действительно такой праздник. И чтобы те люди, которые примут крещение, не могли всю свою жизнь посвятить Тебе, Богу живому, Господь, и быть верными Тебе до конца. Ты знаешь, что бывают сложные некоторые случаи в церкви, среди некоторых людей. Благослови, Господь, чтобы мы с Твоей мудростью, под водительством Духа Святого, каждый вопрос отдельно решали, рассматривали и были послушными Тебе во всем. Благослови продолжение нашего служения, да светится имя Твое, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.